Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хочу, наконец, завершить эту получившуюся достаточно длинную тему, о которой мы занимались последние несколько воскресений, связанную с городами и их обитателями в том мире. В начале прошлой темы я процитировал, если вы помните, завершающие номера из той статьи в духовном дневнике, в которой описывались города в потустороннем мире. Сегодня мы сосредоточимся на рассмотрении этих процитированных мною тогда номеров и будем их изучать более детально. Сведенборг следующим образом характеризует обитателей городов духовных, которые он посещал в том мире. Было сказано о пребывающих в домах городов, которые не были добрыми, что они совершенно не интересуются предметами небесными, но отвращаются от них, и что они не занимаются ничем, как лишь болтают между собою о вещах мирских и телесных, едят и пьют, и прислушиваются лишь к тому, что происходит непосредственно вокруг них самих. Точно так же, как это в обычае у людей, обитающих в мире. В общем, что удовольствия мирские и телесные составляют всю жизнь их, и ни малейшим образом наслаждение небесное. В прошлом они посещали церкви, но сейчас для них церкви уже не являются. Интересно то, что описываемые им города того мира гораздо более напоминают города современные, нежели города, принадлежавшие его собственному времени. Особенно города злых. Если вы помните, то в городах, где жили более добрые, в городах, где жили в более внутреннем благе, в том мире добрые располагались в центре, а менее добрые и злые по краям, и, соответственно, в центре были расположены магистратуры, роскошные дома лучших и более благополучных граждан, храмы и так далее, а по краям шли более простые и, так сказать, более бедные кварталы. В городах же, где обитали обретающиеся в более внешнем добре, совсем наоборот, злые размещались в центре, а добрые – по окраинам, чтобы сдерживать злых, дабы те не разбежались. Причем такое разделение наступило уже после страшного суда. До этого же города резко делились, как описано было в этом номере, на огромные, заполненные почти сплошь злыми, где добрых было практически что ничего. И специально изолированные малые городки при больших городах, где жили исключительно добрые. Да еще и не всякий город имел такую добрую часть. Если помните, в Стокгольме такой части не было, а вот в Лондоне была. Тут нужно отметить, что города в мире практически все более или менее соответствовали во внешних началах именно такой структуре. Я имею в виду именно такой структуре, которая вот существовала для городов добрых. Скажем, Практически везде благополучные и богатые жили в центре города. И очень часто в городе был совершенно отдельный квартал, где обитала аристократия. По краям же в основном размещались трущобы. То есть понятно, что не было прямого соответствия с городами в том мире. В богатых кварталах вовсе не обязательно жили сплошные хорошие люди, а в бедных кварталах совершенно не обязательно жили люди плохие. Наоборот, очень часто, скажем, в бедных кварталах было достаточно много людей добрых, а в богатых домах очень часто жили мерзавцы. Но мы говорим о соответствиях чисто внешних. То есть города, которые находились в нашем мире, соответствовали во внешней форме тем городам, которые находились в том мире. То есть, что в центре находятся по преимуществу или очень изолированно богатые районы, благополучные, а по краям находятся районы бедные. Трущобы, там всякие обитатели, какие-то ночлежные дома и так далее. Но вот начиная с того момента, как произошла французская революция, Париж, да и многие другие города Франции, и во внешних своих началах начал потихоньку приобретать черты именно того злого города. То есть Париж во время революции был почти очищен от аристократии. Бедные вхлынули и заполнили кварталы, считавшиеся прежде благополучными. Потом, с возвращением империи, все как бы вернулось на круги своя. Снова появилась, восстановилась квартал аристократии, пусть это была и новая аристократия. Как бы города снова, но это соответствие опять вот вернулось на круги своя. Но подлинно драматичные перемены в городах в нашем мире наступили именно с началом 20 века. Как вы помните, началось все с России, где революция, в отличие от французских, как бы получила свое полное завершение. Богатые и благополучные были изгнаны, искоренены из своих районов. Города превратились полностью в обиталище злых людей. Они начали разрушаться, гражданская война, уничтожаться, взрываться храмы, выкорчевываться. Города стремительно начали на территории Российской бывшей империи приобретать тот вид, который имели описываемые Сведенборгом в том мире города, заселенные злыми. Дальше больше. Ужас начал расползаться по всей Европе. Началась Вторая мировая война. Начались тоже революции в разных странах. Города подвергались жутким разрушениям. Аристократия разорялась. То есть это была общая как бы тенденция до начала 20 века. Очень быстрое и такое как бы стремительное исчезновение аристократии. А причем этому способствовало не только такие внешние страшные катаклизмы, как война, революция, например. Этому способствовало введение так называемого прогрессивного налога. Это изобретение начала 20 века. Прогрессивный налог направлен именно на уничтожение аристократии и де-факто по соответствию на уничтожение вот этого резкого деления города на процветающие кварталы и на кварталы бедных. Прогрессивный налог пытается превратить всех людей в одну такую сплошную серую массу. Де-факто он был предназначен для того, чтобы сделать жизнь бедных лучше. Вернее, ну, как бы, как он замышлялся. Но де-факто он превратился в то, что бедные вряд ли стали жить намного лучше. Зато вот богатые начинают стремительно исчезать. И это города начинают все больше и больше напоминать именно вот такие серые однородные массы. Хотя до того, до чего это дошло в Советском Союзе, конечно, в других странах это не дошло все-таки до такого полного разорения. А при этом начинаются очень интересные процессы и в структуре городов. То есть богатые кварталы уползают из центра и расползаются по окраинам. Богатые сколько я ни есть, начинают предпочитать жить в отдельных домиках, находящихся в сельской местности, пригороде, расположенном вокруг городов. Если вы помните, то такое расположение более соответствовало городам, которые были заселены людьми, пребывающие в более внешнем благе. Если помните, мы это цитировали пару воскресений назад, что в городах, эта цитата была взята из Страшного суда, что в городах, в которых люди пребывают в более внутреннем благе, благополучные и добрые живут в центре, а менее добрые и злые располагаются по краям. А вот в городах, в которых люди обитают в более внешнем природном благе, то есть менее духовном, наоборот, злые живут в центре, где в центре находится провал в преисподнюю. А добрые расположены по краям, они охраняют злых, чтобы те не разбежались. Так вот, современные города постепенно начинают приобретать именно черты, связанные с этими городами более внешними. И население в этих городах становится все более и более похожим на то, которое я видал в том мире, Сведенборг. Удовольствия мирские и телесные составляют всю жизнь их, и ни малейшим образом наслаждение небесное. В прошлом они посещали церкви, но сейчас для них церкви уже не являются. Особенно здесь интересно замечание относительно церквей. Мы уже говорили, революция во Франции привела к стремительному ополчению на, прежде всего, церковь. Разорялись храмы, уничтожались монастыри, церковное имущество продавалось. Но тогда во Франции церкви еще уцелели. Когда же революция произошла в России, то первое, на что она ополчилась, это именно на уничтожение церквей. Церкви разрушались, сжигались, взрывались, священники уничтожались. В результате стремились к идеалу искоренить церковь полностью, чтобы вообще не было их на территории Советского Союза. Но полного идеала достичь не удалось по определенным причинам. Все-таки какие-то храмы остались. Но эти храмы были настолько незначительны, настолько загнаны почти в подполье. То есть оставались какие-то малые церквушки. Бывшие храмы превращались в кинотеатры, в склады, в музеи. То есть церкви исчезали. Может показаться, что в Европе ситуация, особенно в США, более благополучна. Но на самом деле, там хоть и оставались храмовые сооружения, все меньше и меньше людей в них начинало ходить. То есть для них церкви как бы исчезали, потому что если люди не ходят в церковь, то церковь уже для них как бы не существует, даже если она продолжает стоять зримо в центре нашего города. Потому что в нашем мире это не так просто. В том мире люди перестают интересоваться церквами, они совсем исчезают. А у нас каменные строения как таковые продолжают сохраняться. Но если учесть, что в современной Европе в церкви вряд ли ходит и 5-6% населения, то для остальных там 97% церкви просто не существует. А если учесть, что в основном в статистику попадают синагоги, а европейцы появляются в церквах только тогда, не синагоги, я извиняюсь, мечети, потому что мусульмане еще, ну, синагоги тоже, там ортодоксальные евреи, которые сейчас составляют, правда, незначительную часть своего, так сказать, ну, общееврейского населения, все-таки продолжают посещать свои синагоги. Но христиане уже практически это занятие бросили. Иногда, может, придут там на крестины, на свадьбу, в основном на похороны они свои церкви посещают. Да и то сейчас это начинает все меньше и меньше становиться. И можно сказать, что для них церкви уже исчезли. Они им не являются. А если и являются, то не как церкви, а именно как ритуальное сооружение. Отсюда, из всего процитированного, видно, что наш мир по соответствиям как бы продолжает опускаться все ниже и ниже. Если вы помните, то есть если раньше в нашем мире пребывали соответствия вот городов, связанные с более высокими духовными началами, то сейчас в нашем мире пребывают соответствия городов, связанных с гораздо более низкими то есть как бы уже почти прилегающими к Адам слоями духовного мира. Тут важно, когда понять, что именно имеется в виду под термином «опускается». Если вы знаете, в духовном мире нет фиксированных расстояний. Там все расстояния происходят в зависимости от духовного состояния. И чем более различно духовное состояние, тем больше видимость расстояния, пребывающего в том мире. И это касается там не только степеней сплошных, то есть видимости на одной уровне степени. Скажем, когда там есть духовные различия, то люди пребывают в различных областях одной и той же степени, то есть мира духовного, например. Это и прежде всего касается именно степеней раздельных. То есть чем больше различия в духовных состояниях существ, тем больше между ними лежит степеней раздельных. Скажем, между ангелами духовными и ангелами небесными лежит меньше раздельных степеней, чем просто духами и ангелами небесными. И, соответственно, еще больше степеней лежит между обитателями нижней земли, и тем более преисподней, и обитателями небесных. Там как бы единственным фиксированным центром является абсолютным фиксированным, но имеет не то, что фиксированным, абсолютным центром. Это сам Господь в творении. И вот от Него происходят все вот эти вот относительные видимости расстояний. И как бы относительное положение мира определяется относительным состоянием, ну как бы суммирующим, всех людей в нем пребывающих. Чем больше там праведников, мир как бы возвышается, поднимается. Поэтому Господь и говорит, что всех привлеку к себе. То есть такие люди как бы возвышаются над миром. Они телесно продолжают оставаться тут, но их дух возвышается и пребывает в том мире выше по степеням, то есть ближе к Господу, чем те, которые от Господа находятся далеко. Но если в зависимости от того влияния, которое они оказывают на материальную реальность, и наш мир природный как бы поднимается или опускается относительно Господа от вечности. Так вот, наш мир с тех пор по степеням, по соответствиям материальным, он как бы все больше и больше опускается. Люди, которые в нем рождаются, они рождаются все в большем и в большем отдалении от Господа, от абсолютного центра мироздания духовного. И если раньше по соответствиям города соответствовали тому уровню, в котором пребывали люди, обретающиеся в благе более духовном, пусть и в мире духов, то сейчас наши города и, соответственно, как бы общий уровень нашего мира, общий градус его, уже опустился до уровня городов, в которых обитают люди, пребывающие во благе таком чисто природном. А кое-какие его части, скажем, если взять Советский Союз и то, что на нем осталось, опустился еще ниже, до уровня городов адских. Как это не смешно, сейчас, когда вот образовались новые русские, начали появляться вот эти вот кварталы богатых, отдельные, все, это свидетельствует о том, что духовный градус нашей страны начал подниматься. По соответствиям это можно понять. Это выглядит совершенно диким и смешным, если анализировать чисто по внешним. То есть как это появление кварталов, заселенных совершенно тупыми духовно новыми русскими, символизирует именно повышение духовного градуса нашей страны. Но опять же нужно помнить, что все это соответствие, которое не зависит от личности. Новые русские, они сами ничему духовному не соответствуют, но они представительствуют, репрезентируют определенные изменения, происходящие в мире духовном. И они как бы свидетельствуют о том процессах, через них можно определить, которые так не видны, которые так просто не померяешь. Они как бы индикаторная шкала, скажем, вот в градуснике. Ртуть к повышению температуры в воздухе и шкала не имеют никакого отношения. Но если мы видим, что ртуть поднялась, мы знаем, что температура воздуха поднялась. Это как бы косвенное свидетельство. Поэтому мы говорим, что вот было 5 градусов мороза, теперь там 10 градусов тепла. Вот точно так же и все эти индикаторы, которые мы можем наблюдать по соответствиям репрезентативным в мире природным, они всегда нам о чем-то говорят. И прослеживая на процессы, которые происходят в какой-либо данной стране, можно кое-что сказать о внутреннем духовном состоянии, в котором пребывает лучшая часть этой страны. Опять же, подчеркиваю, не вся страна, а лучшая ее часть. Ибо у каждого народа, у каждой страны есть своя лучшая часть и своя внешняя, грубая часть. Это так же, как у человека. И внешняя, грубая часть служит для защиты вот этой вот внутренней, хорошей части. Как, скажем, скорлупа служит для защиты ореха. Вот для примера возьмем Британскую империю 19 века. Вот ее расцвет, все это соответствовало именно расцвету ее внутренней, лучшей части. Вот если мы возьмем эту внутреннюю, лучшую часть, вот кто был в этой части? Вот Клюс, например. Потом другие там были выдающиеся личности, священники. Вот все вот эти вот английские армии, которые совершали жестокости в Индии, которые захватывали страны и все, их хорошими назвать нельзя самими по себе. Но они репрезентировали вот то хорошее, что пребывало в людях, живущих как бы в духовном центре этой империи. И они в то же время служили защитой этих людей, чтобы худшие других стран не пришли и не разорили их, не уничтожили. Вот так же это в материальном мире, и так же это в духовном. В духовном мире, как бы, вот зачем хорошие города окружены городами плохих, зачем Господь их терпит? Так вот, своими плохими защищаются от чужих плохих. Так же, как и в этом мире, скажем. В полицию там попадают далеко не самые лучшие. Но с помощью вот этих вот далеко не самых лучших защищаются против совсем худших, то есть против преступников. Тут как бы меньшее зло борется с большим злом. И также относительно всего остального происходящего и в этом, и в том мире. Совершенно очевидно, что и население городов, особенно в Европе, становится ну просто копией тогдашнего населения городов иного мира. Как это описание похоже на атмосферу современных городов? Они общались лишь с теми, которые были совершенно природными и материальными, хоть они и знали, что те были дьяволами. Они так поступают, гуляя по улицам и базарам, и насмехаясь над всем, и в них нет ничего от церкви и от небес. Они все такого характера, что жаждут власти, что жаждут вести других и властвовать над ними. Это впечатлено в их натуру. То есть, что нам говорит это описание? Что на внутреннем уровне, на уровне побуждений душевных, идет общение лишь с совершенно плотскими духами. Вот эта фраза. Они общаются лишь с теми, которые были совершенно природными или материальными. То есть, что значит общаются? Те общаются как бы непосредственно в мире духовном. А мы общаемся посредством духов, ассоциированных с нами. А эти духи присутствуют в нас побуждениями, стремлениями, аппетитами, желаниями, похотями. То есть, современные люди вводят в свою жизнь все больше и больше похотей, все больше и больше злых вот этих вот побуждений, происходящих из ада. Хотя они и могли бы знать из Божественного Слова, что это все адские побуждения. Вот тут в этой фразе именно по соответствиям выделено то, что происходит в современном мире. То есть люди совершенно не хотят общаться с побуждениями небесными, то есть с ангелами. Совершенно не хотят, чтобы это укореняло в их сознании небесное учение веры, то есть познание из Божественного Слова. А наоборот, общаются с адскими духами, то есть все больше и больше вводят в себя различных злых и адских побуждений во внутреннее своего сознания. Современные люди даже внешне лишь циркулируют из торжища в торжище, этот знаменитый шопинг, и выглядят уже не просто как животные. То есть этим шопингом это занимаются уже практически все время. В воскресенье это сплошной шопинг на Западе. Вот в Соединенных Штатах это как бы день шопинга у многих. Он в церковь сходил и побыстрее опять куда? В молл. Дети, вот подростки, вот в этих моллах, они туда ездят просто как на аттракционы. Они туда забираются на целый день, там шляются из кафе в кафе, бегают по ним, особенно бедных семей. То есть для них это как бы развлечение и стиль жизни. Их, современных людей, не интересует совершенно ничего относительно учения веры. Даже что это такое в принципе. То есть кому в мире интересно хоть что-то связанное с религией? Нет, всех интересует в лучшем случае какие-нибудь психологические стручки-дрючки, свойственные именно с тренировкой их возможностей для приобретения власти над сознаниями других. Те, кто интересуется хоть чем-то духовным, в основном интересуются именно разновидностями магии, как бы захватить и подчинить себе чужое сознание. Как мы уже об этом говорили выше, церкви, хоть и стоящие вроде еще в камне, для них как все равно, что не существует вообще. Если в Соединенных Штатах люди хоть внешне еще, особенно вот в этих вот там сельских районах, как их называют, вот это вот Красный пояс Америки, там все еще люди посещают церкви, то в городах они, люди уже забыли, что это такое вообще. А в Европе так катастрофа, я же говорил, что по статистике вряд ли 6-7% населения в принципе заходит в церковь в воскресенье. То есть церкви для них перестали существовать. Так что все-таки происходит, как мы видим, определенное просачивание изменений из того мира в этот. То есть многие думают, что вот все, что описано в небесном учении веры, все это касается того мира. А в нашем мире какие изменения? Как было до этого, так все и останется. Но когда так сказано было в небесном учении веры, то имелось в виду, что не произойдет таких радикальных, драматических изменений, каких ждали христиане, пребывающие в буквальном смысле, скажем, пророчеств евангельских, которые ждали, что исчезнет все материальное, что придет Господь на облаках материально, что тут устроится материальный суд. Нет, это все как бы мир будет продолжать существовать. Но изменения, происшедшие в том мире, они не могут не отражаться, не просачиваться в наш мир, не укореняться в нем приблизительно в таких же внешних формах, каких они наступили в том мире. Поэтому, как это ни страшно, духовная война, которая произошла в том мире, еще вполне может найти свое воплощение в нашем мире. То есть две репетиции уже было. Были даже, в общем-то, три репетиции. Была война наполеоновская в Европе. На те времена это было нечто жуткое. Потом наступила Первая мировая война, которая совершенно затмила собой наполеоновскую по своему ужасу. Люди думали, что ничего ужаснее быть не может в этом мире. Оказывается, они жестоко ошибались. Когда случилась Вторая мировая война, все поняли, что Первая мировая были еще игрушки. И весь ужас заключается в том, что как просачивание соответствий из той духовной войны, которая произошла в том мире, и того, что там произошло, то есть там она как бы смела целые города, развалила целые страны, все это может случиться и в нашем мире. То есть к этому надо быть внутренне готовым. И не ужасаться, не говорить в себе, как же так, вот, Сведенборг обещал, что тут ничего не изменится, а тут такие ужасы, что, может быть, это и есть вот этот апокалипсис, описанный в буквальном смысле Нового Завета, а все, что Сведенборг говорил о том мире, это все были его фантазии. Это не были фантазии. Просто то в нашем мире может, пусть и в не совсем той форме, пусть в измененной, но повторится во внешних формах то, что произошло во внешних формах и в том мире. Может и не произойти, если милосердие Господне скажем, решит, что это не нужно. Но даже если это произойдет, то мы должны быть к этому внутренне готовы. Это не должно поколебать нашу веру. Это не должно внушить нам, что события в апокалипсисе относятся, описанные в Евангелиях, относятся исключительно к пророчествам внешним и телесным, и ничего общего не имеют с пророчествами внутренними, которые исполнились во времена Сведенборга в мире духовном. Теперь любопытно было бы проанализировать, почему же происходят такие изменения в нашем мире. Почему это просачивается? Там, в изучаемом нами месте из духовного дневника, есть следующее место. Там, то есть в духовном мире, есть таковые же города, как и в мире, а также и подобные дома, лишь благодаря людям в мире, которые обитают здесь, в городах и зданиях. И именно благодаря тому, что эти пребывают в них здесь, те пребывают в подобных же домах в жизни иной, а также благодаря тому, что соответствие есть ближайшим и материальным, соответственно идеям и понятиям людей в мире. Но сейчас, в последнее время церкви, совершенно иное расположение происходит и совершенно иное соответствие. И таким образом с этого времени будут соответствия не столь непосредственные и ближайшие, но более отдаленные. Итак, до того момента внешние формы городов в мире были довольно жестко связаны с внешними аспектами учения веры в церкви. Вот тут описано, почему города в том мире такие, как они есть. Потому что они заимствуют свои формы, это мы разбирали более подробно, от людей, находящихся в этом мире. То есть, как бы действие было, мы об этом говорили, внутреннее наитие, которое воплощается в формы в этом мире, а из-за того, что оно воплощается в этом мире, то такие же формы присутствуют и в мире духовном. То есть мы знаем, что в последних началах божественное наитие оканчивается, и через него оно как бы фиксируется на всех раздельных степенях Вселенной. То есть это вот нисходящая последовательность и восходящая последовательность, что духовное предшествует природному. Не потому мир духовный такой, что какой он есть, что мир природный такой, как он есть. И не мир природный влияет на духовный, но сначала духовный изнутри влияет на формы природного, а потом через формы природного формируются и завершаются все формы степеней духовных, вплоть до самых высших небес. Вот это вот этот постоянный цикл, нисходящая и восходящая последовательность. Божественное наитие проходит все степени, от самой высшей до самой низшей, внутренним путем. А потом внешним путем возвращается к Господу. В книге о божественной, ангельская премудрость, о божественной любви, божественной премудрости, есть такая фраза, что Господне наитие должно проходить все степени творения, и потом по этим же степеням возвращаться к Господу. Вот это вот круг творения, круговорот творения. И не внешние формы мира природного создают внутренние формы мира духовного, а посредством этих внешних форм мир духовный как бы фиксируется. Но эти формы, которые возникают в мире природном, они зависят от наития нисходящего от мира духовного. Потому что духовное все-таки предшествует материальному, а не наоборот. И материальное не может влиять на духовное в принципе, по определению. И механизм был таков. Учение церкви посредством побуждения так влияло на действие, вернее, божественное наитие, нисходя в души людей, так влияло на их действие, что они создавали соответствующие города с их внешними формами, посредством чего завершались формы городов в том мире, и в них завершались ангельские идеи о внутренних аспектах божественного учения веры. То есть наступал круг. От Господа исходило влияние, нисходило через все небеса непосредственно, потом проецировалось во внешние формы городов в этом мире, и потом возвращалось через мир духовный все выше и выше в небеса в определенные формы, которые там эти учения принимали. От городов в мире духовных и до внешней окружающей среды ангельских сообществ, и духовных, и небесных. Они, эти города, как бы воплощали эти аспекты в видимые формы. Но именно поэтому и учение веры церкви всю эту эпоху было грубым и чисто материальным. Но вот с наступающей эпохой, с наступающим, с происшедшим Господним вторым пришествием в мире духовный, все изменилось. Но сейчас, в последнее время церкви, совершенно иное расположение происходит и совершенно иное соответствие. И таким образом, с этого времени будут соответствия не столь непосредственные и ближайшие, но более отдаленные. Это значит, что начиная с того момента, соответствие учения веры церкви перестает воплощаться столь зримо в формы реально существующих на земле исторических городов. Скажем, Новый Иерусалим или же новые первые небеса уже не нашли своего отражения в каком-либо новом конкретном городе на земной поверхности. А вот старые города, они остались. Пусть разрушились, пусть преобразовались, пусть изменили свои формы, но они остались. Но они уже соответствуют не каким-либо аспектам учения веры в церкви, а продолжают быть связаны в сознании людей с отвергнутыми, и, соответственно, в духовном мире, с отвергнутыми догматами и учениями старой церкви, которые, что значит отвергнуты, они не составляют более ничего общего с тем учением веры церкви, которое является выражением внешней формы первых Господних небес в мире духов. В книге, предшествовавшей истинно христианской религии, сказано было, что ничего из... Там была такая небольшая книжечка. В ней было сказано, что ничего из догматики старой церкви не может быть совмещаемо с учением веры новой церкви. Оно должно быть отвергнуто, выкинуто из сознания, прежде чем человек может войти в подлинное учение новой церкви. И, соответственно, эти учения, точно так же, как все вот эти христианские церкви, которые вроде бы тут сохранились, у них есть и причастие, у них есть и крещение, у них есть рукоположение, и таинство, вот обряд супружества, все, но они не имеют никакого отношения к Церкви Господней на земле, то есть вот к этому непосредственному сосуду, через которое происходит наитие непосредственное божественное в этот мир, которые связаны с первыми небесами. Помните, мы об этом говорили, что они стали такими же язычниками, как и все остальные язычники в этом мире. Это языческое окружение новой церкви. И, соответственно, все существующие города, в том числе теперь и в Европе, соответствуют только каким-либо языческим учениям, в том числе и псевдохристианским. Потому что после второго пришествия это уже не христианские, это уже псевдохристианские учения. Потому что с того момента с момента завершения страшного суда и образования новых небес, они связаны с новой землей, потому что старая земля, как и старые небеса, прошли. А новая земля – это небесное учение веры в сознаниях людей. Все прежние учения уже не сообщаются с небесами первыми. И, соответственно, они сообщаются с совокупностью божественных небес не непосредственно, а лишь посредственно тем наитием, которое исходит из Господней новой церкви, как вы помните, и уходит уже ко всем, и которым пользуются все народы, даже самые отдаленные языческие, но пользуются лишь посредственно. И церковь на земле существует только посредством откровения небесного учения веры. Это особенно хорошо видно на примере Иерусалима. В книге о последнем или же страшном суде сказано, что иудеи до сих пор там обитают в городе своем, который называется как бы грязным Иерусалимом. Но им запрещено его называть Иерусалимом, потому что Иерусалим отныне – это новый Иерусалим, данный от Бога, вот этот божественный священный город, который в том мире реально и зримо существует в первых небесах. Те же города, в которых обитают иудеи, которые для них в их представлениях есть Иерусалим, вот эти города в том мире, вот они, там два города есть таких, они более, где более хорошие и совсем злые иудеи обитают. Так вот эти города, они непосредственно связаны с мирским Иерусалимом, вот этим плотским. Но этот плотской Иерусалим уже совершенно не более связан с подлинным священным Господним городом, или же новым Иерусалимом в том мире, который существует совершенно отдельно и не имеет зримого воплощения в виде зримого города в этом мире. И точно так же со всеми остальными городами. Поэтому и все нынешние города по своей внешней форме начали так соответствовать сообществам, пребывающим там, в том мире, в благе чисто внешнем и природном, потому что они уже не связаны ни с какими аспектами учения нового божественного слова, которое отныне связано совершенно иначе, более отдаленными соответствиями с предметами материальными и природными. Ибо новый Иерусалим, который в том мире существует в виде города, в этом мире теперь связан лишь с определенными органическими формами сознания у людей. Как это известно из небесного учения веры, все идеи в сознании человека заключаются в определенные органические формы, в духовно-субстанциональные органические формы, а через них и в природные органические формы, вот эти телесные. Потому что наитие непосредственно сходит в мозг человека. Формы органических субстанций мозга есть последними началами идей. И потом эти формы идут вплоть до последних начал, то есть до органов внешних в человеке, вплоть до кожи, там, ногтей, волос, вот это наитие нисходит. То есть отныне небесный Иерусалим связан не с формами мертвых городов, а связан с человеческими формами человеческого тела, существующими от определенных форм человеческого сознания. И поэтому земной Иерусалим, вот этот конкретный город, теперь безраздельно отдан на попрание иудеям. Помните, иудеи были изгнаны из Иерусалима римлянами после того, как они распяли Господа. Почему? Потому что продолжались все еще вот эти внешние соответствия. Вот этот Иерусалим все еще чему-то духовному соответствовал. И там иудеям было не место. Он был полностью, фактически старый Иерусалим был полностью разрушен. Тот Иерусалим, который возник на его развалинах, со старым Иерусалимом уже де-факто как город не имел ничего общего. Но он имел кое-что с определенными соответствиями, определенными аспектами духовных учений веры, но уже более отдаленных от внутренних, поэтому он потом был отдан мусульманам. Мусульмане заселили его как бы выражение более внешних аспектов Божественной Церкви на земле. Я имею в виду не церковь универсальную, не частную, а именно церковь универсальную. Так вот, теперь даже вот эти внешние соответствия упразднены. Теперь этот Иерусалим полностью безраздельно соответствует чему-то иудейскому. Иудейскому, языческому в смысле. И когда я говорю об иудеях всех родов, я имею в виду не только иудеев, так сказать, формальных, которые тут все иудеями считают, но и тех иудеев, которые формально себя здесь называют христианами. Внутренне же, по сути, те же иудеи, только в более изощренной форме, по всем аспектам своего сознания и по всем своим религиозным представлениям. И тут напрашивается весьма интересная аналогия. Я имею в виду тут, в связи с этим утверждением, что теперь учение веры будет воплощаться в более отдаленное соответствие. Сведенбург говорит в «Небесном учении веры»: 7 лет назад, когда я выбирал цитаты, которые Моисей приводил из книг «Войны и Иеговы» и «Изречения», числа, глава 21, со мной было несколько ангелов. Они сказали мне, что эти книги – древнее слово, историческая часть которого называется «Войны и Иеговы», а пророческое – «Изречение». Еще они сказали, что это слово до сих пор сохранилось в небесах, где им пользуются древние, у которых это слово было в мире. То слово было полно соответствиями, которые отдаленно обозначали небесное и духовное, и многие люди стали искажать их. Поэтому оно исчезло в последующие времена по божественному провидению Господа. А вместо него, через пророков, у сынов Израиля было дано другое слово, написанное не столь отдаленными соответствиями. Итак, более приближенные к мирским формам соответствия появились в мире с исчезновением древнейшего слова, которое как раз было написано именно вот более отдаленными, менее телесными соответствиями. Этому в мире предшествовало формирование городов у разных народов. Совершенно очевидно, что это были связанные процессы. То есть города в мире как бы подготавливали возникновение вот этого вот учения новой церкви, тогда это была израильская церковь, и связанного с ней нового слова и нового учения веры из этого слова, которое было воплощено в более зримые, так сказать, в более телесное соответствие. Если до этого соответствие в том божественном слове хоть и выражались терминами, такими чисто мирскими, но были от них совершенно отдаленными, внутренне духовно, то теперь соответствия в церкви израильской были грубыми. То есть израильтяне, чтобы воплощать соответствия духовные, должны были выполнять грубые телесные действия. То есть брать и разрушать города, ходить по четко определенным маршрутам, жить в четко предписанных местах вот этой вот земли ханаанской. То есть наступило, ушли соответствия более отдаленные. Какие они были более отдаленные? Они изначально были связаны именно с соответствиями сознания представительной церкви. Если вы помните, в церкви древнейшей церковь обитала в формах чисто человеческих. У них не было храмов, у них не было даже каких-то материальных предметов богослужения. Церковь была человеческие, органические формы их сознания. Слово было органическими формами их сознания. У них не было писанного слова. Даже их устное изречения были только внешними формами, а их подлинное слово были человеческие формы их сознания, то есть их поступки, их человеческие служения, вот в этих органических формах. Потом, когда она исчезла, наступила древняя церковь. И там формы соответствия были связаны уже не с человеческими формами, а были связаны с формами их ритуалов. Но ритуал – это понятие абстрактное. То есть вот эти маги, они выполняли то, что потом выродилось в магические действия. То есть они выполняли абстрактный ритуал, наполненный соответствиями. Но он не был жестко связан с предметами чисто мирскими изначально. А он был связан скорее с определенными телодвижениями. С определенными как бы ритуальными там плясками были, еще что-то. Это было вот пляски, это были не пляски, как наши, а это были ритуальные телодвижения, каждое из которых выражало определенное соответствие с вещами духовными. В вырожденном виде это до сих пор осталось вот в Индии, в этих языческих храмах, где существуют, так сказать, храмовые танцовщицы, которые там пляшут. Только сейчас это там уже ничему не соответствует. А когда-то, вот предшественник всего этого, это все было жесткое соответствие. Потом наступило как бы еще большее увнешнивание. Уже не людскими телами, а уже храмами, сооружениями, а под конец в Израильской церкви городами и местами жительства начали фиксироваться духовные сущности церкви в материальных природных формах. То есть соответствия начали из того мира, и соответствия из этого стали пребывать практически в одних и тех же формах. Но что гораздо хуже, в формах мертвых, потому что города, дома и так далее – это мертвые формы, в отличие от живых органических форм человеческого тела. А вот теперь, после второго божественного пришествия, как об этом нам свидетельствует вот эта фраза в духовном дневнике, процесс пошел в обратном направлении. Теперь происходит как бы возвращение назад. Дается новое божественное слово, и его соответствия более удалены от предметов чисто мирских и материальных, от форм чисто мирских и материальных. Теперь природные идеи, на которые опираются соответствия этого слова, более абстрактны. Они не могут столь однозначно фиксироваться в зримые формы материальных предметов, в те же города, конкретные дома и сооружения. Они должны фиксироваться в более абстрактные, то есть более абстрактные идеи должны фиксироваться в более абстрактные же и природные формы. Итак, отныне Священный Иерусалим присутствует в мире лишь как органические формы людей, пребывающих во внешних благах и в служениях небесного учения веры. И по этим благам и служениям в подлинном духовном учении веры, которое в них тогда существует из Господнего небесного блага. И это подтверждается еще одним любопытным аспектом, отмеченным в небесном учении веры. В духовном дневнике в другом месте было сказано следующее. Стало известно посредством опыта, что всякое сообщество, всякий город и, следовательно, всякая гора в мире духов имеет соотношение с какой-либо частью человеческого тела, так как внутренне, так и внешне в человеке. Мне дано было узнать, что те, кто обитали на горах, имели соответствие с моим телом относительно частей внешних. То есть в том мире города располагались на горах. Это было сказано в предыдущем фразах, которым предшествовавших вот этому процитированному месту. И гора, на ней город, причем гора в горе, там был нижний город, верхний город. И каждый город соответствовал, и та гора, на которой находились, какой-либо части человеческого тела. Как вы знаете, Слово Господне в совокупности своей пребывает в человеческой форме. Что есть Слово Господне? Это Божественная истина. А Божественная истина, она пребывает в человеческой форме. Вот для нас она воплотилась даже в последних началах, в формах таких природно-духовных, а во плоти Иисуса Христа. Он говорит, я есть истина. То есть, не видит, что мои слова есть истина, там, Писание. Он говорит, я есть истина вот в своих конкретных органически природных формах. То есть, Божественное Слово в сути своей – это органические формы человеческого сознания и человеческого тела, в которых оно воплощается в конкретные деяния. Слова же – это как бы изобразительности внутренних человеческих форм, которыми внутренняя сущность передается во внешних началах от одного человека к другому. Когда есть, как в древнейшей церкви, чувства на внутренних состояниях, в словах не нуждаются, есть сообщение душ. Примитивной разновидностью чего является пресловутая телепатия. А это гораздо выше. Это именно как бы внутреннее духовное сообщение человеческих сущностей. Но когда люди омерщвляются, как можно передать сущность одного человека к другому? Словами. Рассказать о них. Это бедно. Это передает лишь, так сказать, описательно, но это что-то передает. Но слово сильнее. Вот возьмем поэзию. Чем поэт отличается от обычного, скажем, бумагоморателя? Он умеет так подобрать слова, что если находит соответствующий резонатор, он передает состояние своей души другому. Почему одни читают поэзию и говорят, что это ерунда, а другие читают и как бы напаяются, как бы вдыхают в себя состояние поэта, когда он писал. Потому что если в человеке есть способность, вот внутренний орган чувствования, то для него слово становится не просто описательным научным моментом, а для него оно становится медиумом, посредником, посредством которого передается состояние душ. А состояние душ – это, опять же, органические формы сознания. То есть тот, кто умеет, тот через слово приобщается к органическим формам сознания того, от кого вышло это слово. Скажем, если читает стихи, то к органическим состояниям сознания поэта. Если читает божественное слово, то к органическим состояниям самого Господа Бога в его последних началах. И опять же известно, что до второго пришествия духовное тело Господне или же его божественная человечность в мире пребывала в репрезентативностях, то есть преобразованиях. Даже в древнейшей церкви, хоть оно и пребывало в человеческих, органических формах, но эти органические формы были преобразовательными. Потом преобразовательными стали уже неорганические формы. Стали там телодвижения, ритуала, потом даже предметности. Или как в израильской церкви преобразовательности приобрели чисто материальную форму. Потом, после Господнего воплощения, после первого пришествия, Господне тело воплотилось в конкретное органические формы тела Господа Иисуса Христа после его прославления. Но даже воплотившись тогда в эти формы, то есть исчезло преобразовательное богослужение в мире. Раньше преобразовательное богослужение служило точкой опоры для человечности божественной. Теперь мы имели божественную человечность, но она пребывала в самом Господе. Она пребывала Духом Его Святым в отдельных душах человеческих, но она не исполняла собой мир. Вот почему говорится, что нужно второе пришествие, чтобы дополнить первое. Потому что после первого божественность пребывает в себе и в определенных людях, но оно еще не заполнило собой окружающий мир. То есть оно пребывало в себе самой вплоть до материальных начал, но в душах людей в виде чисто духовных. Она не находила в них воплощения в материальностях, в органических формах их тела. Именно поэтому люди первых небес, они не могли взойти выше. Они продолжали ждать на этих первых небесах второго пришествия Господня. Вот заметьте, сказано, что все, которые были от Господнего первого пришествия до второго, все они в мире духов ждали, они не шли на небеса. Отдельные, подчеркиваю, шли. Вот в них как бы второе пришествие внутреннее наступало еще до того, как Господь пришел к миру своим вторым пришествием. То есть это очень важно понять, что отдельные как бы моменты второго пришествия, случаи, были до того, когда оно состоялось во всеобщей форме в виде небесного учения веры. Но они не были все еще завершенными. Даже если они шли на духовные небеса, это не были совершенные органические формы ангельские. Должно было наступить второе Господне пришествие. Должно было произойти низведение вот этих вот органических форм Господних из Его тела в органические формы в душах всех живущих в этом мире. Ну, всех принадлежащих к новой церкви и посредством их вплоть до самых отдаленных и диких язычников. Потому что посредством новой церкви и в них укореняются какие-то органические формы вот этой церкви всеобщей божественной земле, связанные именно вот с этой божественной прославленной человечностью. И это воплощение возможно было только посредством изменения положения с воплощением соответствий в природных формах мира материального. То есть до тех пор, пока происходило воплощение опосредованное в мертвых предметах, в городах, в европейских странах, их расположении и так далее, оно не было завершенным. Оно могло стать завершенным только тогда, когда оно нашло бы свое воплощение в конкретных органических формах человеческих существ. Вот только тогда Божественная Церковь приобретала бы свою полноту. И произойти это не могло посредством старого слова, то есть Евангелия. Для этого нужно было третье Божественное Слово, которое бы завершило, которое дало бы Божественному Слову свою полноту в его трех заветах – Ветхом, Новом и Третьем Божественном Завете. И это могло состояться только после второго пришествия, ибо только после второго пришествия Господь начал пребывать в мире уже полностью, именно в мире, не просто в самом себе, а в мире, своей прославленной божественной человечностью, то есть в органических формах членов своей церкви. Помните эту фразу из Евангелия? Если зерно останется одно, то оно умрет. То есть, если бы Господь продолжал оставаться только в своей, так сказать, прославленной плоти, то Он как бы умер для мира, Он бы ушел, для мира Он бы не существовал. Он должен был дать плод. То есть эта органическая форма должна была прорасти в тела, в деяния, в души и в служение членов Его Церкви, что могло бы произойти только с помощью небесного учения веры. И еще раз подчеркну, вот эти органические формы, то, чем Господь сейчас присутствует в мире, органически в членах своей церкви, это не какие-либо абстрактные идеи памяти божественного небесного учения веры. То есть пока человек читает небесное учение веры, пока он складирует его в памяти, пока он даже пребывает в его идеях, но оно не оказало подавляющего, изменяющего воздействия непосредственно на его биологические формы, вплоть до самых последних начал. В нем нет еще вот этих соответствий. Он все еще продолжает обитать в соответствиях старых, не связанных с небесным учением веры. То есть, живя в этих городах и так далее, он все еще обитатель не Нового Иерусалима, а каких-то старых городов. Хоть он и считает себя в уме своем, что он уже член новой церкви, что он уже внутренне обитает в этом самом божественном Новом Иерусалиме, ничего подобного. Ибо это органические формы не абстрактных идей памяти, а божественного небесного блага посредством духовного учения веры, воплощенного в соответствующее служение. То есть полнота восприятия наступает только тогда, когда в человеке покоится небесное божественное благо, которое посредством духовного небесного учения веры в его сознании, происходящего от этого блага, воплощено в соответствующее структурное служение ближнего, его непосредственной жизни в мире. Ибо подлинная духовная мудрость, то есть подлинное духовное учение веры, происхождение свое может вести не от рационального человека, не от природной памяти его, а только от подлинно небесного источника. И эта подлинная мудрость духовная, которое Господне Слово присутствует в органических формах сознания у человека, это мудрость только воплощенная в служение, направленное к ближнему. И никак иначе. То есть нет мудрости вне служения. Ибо только в служениях небесная любовь посредством этой мудрости завершает вот эту вот триаду, вот этот круг нисходящего и восходящей последовательности. Не сходит оно побуждением, а восходит служениями, которые человек совершает. И тогда она в нем, посредством этих служений, обретает завершенную форму в его духовном сознании, в его духовном мире нового Господнего Иерусалима. Вот этого вот духовного города, который не существует в виде какого-то мертвого города на земле, а существует воплощенный в материальную реальность в виде определенных органических форм телесных, людей, принадлежащих духовной церкви. Как говорит об этом небесное учение веры, никто не мудр для себя, или же никто не живет для себя, но и для других также. В этом начало общества, а иначе оно не могло бы существовать. Жить для других значит совершать служение. Служение – вот на чем держится общество, и для него есть столько же путей, сколько способов совершать добро. И служения неисчислимы. Бывают служения духовные, которые относятся к любви к Богу и любви к ближнему. Бывают служения нравственные и гражданские, которые относятся к любви к обществу и стране, в которой живет человек, к собратьям и соотечественникам, с которыми он живет. Бывают природные служения, которые относятся к мирской любви и к ее потребностям. И бывают телесное служение, то есть собственные нужды, ради того, чтобы быть в состоянии исполнять служения более высокие. Все эти служения заложены в человеке в должном порядке, следуя друг за другом. Одновременно присутствуя в нем, они заключены одно в другом. Кто предан первым служениям, духовным, тот пребывает и в остальных, и тот мудр. Но кто не предан первым служениям, а остается во вторых и последующих, тот не мудр, а только кажется таковым по внешней видимости, нравственности и гражданственности. тот же, кто не предан ни первому, ни второму роду служения, а лишь третьему и четвертому, тот далек от мудрости, потому что он тогда сатана, любящий одно мирское и себя ради мирского. Тот же, кто предан одному четвертому видому служения, в мудрости ничтожнейший из всех, ибо он – дьявол, живущий только для себя, а если и делает что-либо для других, то только ради себя самого же. Аминь. Ну, в общем-то, да, так было до. Потому что не могла церковь существовать мертвыми. Церковь – это органические формы. А тем не менее, вот это удивляет, как-то церковь могла существовать в иудейской церкви, в которой не было вообще никаких органических духовных форм, связанных с благом.
Ну, также есть такие семьи, в которых нет эндоспермы, значит, не могут принести сами.
А вот существовало, то есть церкви как бы на земле не было, но были ее представительские формы, которые потом она могла быть низведена, то есть когда Господь пришел в мир.
Могла быть, а могла и не быть.
Ну, тогда бы мир погиб полностью. И расцепились бы даже и внешние формы. Но как бы Господь предвидел, что придется войти, чтобы... То есть как бы... Почему тогда вообще мир еще существовал? То есть как бы догнивали старые органические формы, которые остались еще от древнейшей церкви. Уже последние вырожденные остатки. Но уровни чисто животного сознания в человеке.
А когда догнили?
Ну, им не дали догнить совсем. Их регенерировали. Произошла регенерация посредством Господнего. А, они догнили вот в процессе. То есть Господь пришел, дал новые формы. И старые догнили совсем, но вместо них на старый скелет начали нарастать новую плоть.
Старый компостом.
Да, оно компостом послужило. Можно сказать и так. На них зашли новые цветы, новые семя кинули, и взошел прекрасный цветок, которому старое догнивающее послужило именно вот компостом. То есть, если цветок кинуть в неперегнивший навоз, то он его погубит, правильно? А вот когда он уже перегнил и дошел до соответствующего состояния, то это дерьмо может послужить питанием для нового прекрасного цветка. Вот так же было и с миром. Круговорот, прежние цветы падают, загнивают, образуется компост, и тогда дается новое семя. Но из компоста семени не сделаешь. Именно поэтому было и нужно непосредственное Господне воплощение. Семян, к сожалению, в этом компосте уже не осталось, все сгнило. Да, так что вот эти вот города нынешние, они соответствуют именно каким-то идеям чисто внешним и природным, к церковному кругу, не имеющим никакого отношения. Именно поэтому они и сохранились. То есть вот как сохраняются какие-то дикие...
Если бы они соответствовали, то они поделились с тем, что...
Да, да, да. Именно поэтому Господь и сохраняет. Вот есть идея новой церкви, но сохраняются в людях идеи совершенно дикие какие-то, древние, старые, совершенно вырожденные. Посредством их сохраняются все формы нашего внешнего мира, со всеми городами и так далее. И не дай Бог произойдет их искоренение во внутреннем и как соответствие во внешнем. То есть, в смысле, не дай Бог для нас внешним, потому что это будет страшным. Духовное очищение во внутреннем всегда выражается во внутренних жутких войнах, катастрофах и так далее, в формах внешних. Да, удивительно, как много можно извлечь из нескольких строчек в Божественном Слове. Вот все эти последние дни, ну, воскресенье, мы отталкиваемся от всего-то одной коротенькой главки из духовного дневника, ну, с привлечением, правда, других мест, познания из других мест, но все равно, как много можно взять из такого, казалось бы, небольшого, ничтожного по объему кусочка божественного откровения. Ну что, есть какие-то мысли по поводу?
Нет, по этой теме нет.
У нас, кстати, Пасха и причастие на следующей неделе. В этом году эти Пасхи разнесены совершенно. Это 27 марта, а та 1 мая. То есть считай почти полтора месяца между ними.
Почему 27 марта?
Ну, так попало в этом году. Там какие-то очень сложные вычисления. Пасха как-то связана с лунным календарем. Я еще не удавался в эти подробности.
Предупредить?
Да, да, да. Ну вот тебя я уже предупредил. Ну что, пошли чепить.
Я смотрю, что мои любимые орхидеи — это исключительно хорошее соответствие. Их семена не имеют в себе эндосперму, имеют голый зародыш, который не может жить без внешних, то есть они не могут прорасти без этих грибов.
А все цветы хорошие.
И не могут жить иначе. И они как бы не паразитируют.